Ваймс не помнил, как разделся и рухнул в постель, или, вернее, на койку. Но он явно сделал это, и, судя по клочкам белой пены в тазу крошечного умывальника, он даже почистил зубы. Он спал, как убитый, самым что ни на есть мертвецким сном, разве что в прах не рассыпался. И все, что вспомнилось при пробуждении, — это холодная чернота. И сообщение, всплывшее на поверхность сознания из темной зоны души. Он охотится за тобой, вытиральщик классной доски, Ваймс. Ты это знаешь, потому что заглянул ему в глаза. Ты знаешь таких людей. Они предназначены смерти со дня своего рождения, но что-то идет не так. И вместо того, чтобы умереть, они убивают. Он найдет тебя. И я тоже. Надеюсь, мы втроем встретимся во тьме. Выслушав сообщение, Ваймс вперил взгляд в противоположную стену. Но в ней после небрежного стука открылась дверь, и Стюарт переступил порог каюты, неся перед собой то, что гарантированно способно отпугнуть любой ночной кошмар — чашку горячего чая. Ведь мало кто знает, что один из самых надежных способов изгнания демонов — ритмичное постукивание фарфоровой чашкой по блюдечку.
— Не вставайте, командор, еще рано!
— раздалось веселое приветствие Стюарда, бережно ставящего чашку с чаем в небольшое углубление, которое какой-то предусмотрительный человек обустроил в крохотной каюте, чтобы упомянутая чашка не соскользнула на пол.
— Капитан шлет вам приветствие и сообщает, что мы пришвартуемся примерно через 20 минут. Хотя, конечно, вы можете остаться на борту и закончить свой завтрак, пока мы почистим шпигаты, сменим валов, погрузим почту, фураж и, конечно же, возьмем пассажиров. Сегодня у меня на камбузе.
Тут Стюарт с энтузиазмом отбарабанил длиннейшее меню, полное сытных блюд, торжествующе закончив
и сэндвич с беконом.
Ваймс откашлялся и мрачно сказал. — Полагаю, у вас нет чего-то вроде мюслей? В конце концов, Сибилла была всего в 20 минутах пути. Стюарт выглядел озадаченным.
«Разумеется, ингредиенты у нас найдутся. Но ни за что бы не подумал, что вы потребуете кроличий корм».
Ваймс снова подумал о Сибилле.
«Сегодня я чувствую, как у меня дергается хвостик», — вздохнул он.
Хотя это и была каюта люкс, размерами она похвастаться не могла. Ваймсу удалось с грехом пополам управиться с бритвой, доставленной стюардом.
— С наилучшими пожеланиями от капитана, командор.
Размещенные с необыкновенной изобретательностью тазик, мыло, мочалка и крошечные полотенца помогли ему осуществить омовение в той форме, которую его мама называла «отскрести все, что на виду». Ваймс оглядывался и восхищался, как тут все продумано, и привыкал к мысли о том, что этот маленький деревянный мирок очень скоро исчезнет, и он вернется в мир Сэма Ваймса, мужа и отца. Однако время от времени, приводя себя в порядок, он поворачивался к зеркальцу для бритья и говорил своему отражению «Фред Колон». Спалось в каюте люкс отлично, но двигаться в ней было невозможно. Она была так мала, что скорее смахивала на гроб для очень привередливого покойника. Но, в конце концов, каждая часть Ваймса, до которой он смог дотянуться, была тщательно отмыта, а Стюарт принес ему трапезу, смесь злаков, фруктов и орехов. Покончив с этим рационом добропорядочного отшельника, Ваймс оглядел каюту, чтобы убедиться, что ничего не забыл, и увидел в зеркальце отражение. Это было его лицо, что не такое уж обычное явление, когда имеешь дело с зеркалами для бритья. И Ваймс из-за зеркалья сказал,
«Ты же знаешь, что он не просто хочет тебя убить. Этого недостаточно, чтобы потешить такого ублюдка. Он хочет уничтожить тебя и пойдет на что угодно ради своей цели».
«Я знаю», — сказал Ваймс и добавил, «Ты ведь не демон, правда?»
«Чего нет, того нет», — ответило его зеркальное отражение. Я плод твоего подсознания и кратковременного отравления, вызванного забродившим изюмом из мюсли. Смотри, куда ступаешь, командор, оглядывайся.
А потом оно исчезло. Ваймс отошел от зеркала и медленно обернулся.
— Должно быть, у меня просто лицо разговорчивое, — сказал он себе. — Иначе... Ой-ой-ой, дело плохо.
Он спустился по трапу к реальному миру, представленному капралом Шноби Шнобсом. Впрочем, перед этой фантастической фигурой любая реальность пасовала.
— Рад вас приветствовать, мистер Ваймс. Честное слово, вы отлично выглядите. Отпуск вам явно на пользу. И есть багаж?
Последний вопрос был задан с абсолютной уверенностью в отрицательном ответе. Просто почему бы не продемонстрировать готовность, если есть возможность?
— Все в порядке? — спросил Ваймс, отмахнувшись от его услужливости.
Шноби почесал нос, от которого немедленно что-то отвалилось.
— О да, я дома, — подумал Ваймс. — Я вернулся. Добро пожаловать.
— Ну, как обычно, не всякая текучка. Но мы справляемся. Взгляните-ка вон на тот холм. Они очень старались не повредить деревья, потому что леди Сибилла пообещала предать немедленной и мучительной смерти любого, кто потревожит гоблинов.
Озадаченный Ваймс просканировал горизонт и увидел, как теперь выглядит холм висельника.
— Ни дна вам ни покрышки, это же Кладстер-башня, прах меня побери. Сибилла нас всех убиблиотекарит.
На самом деле, мистер Ваймс, леди Сибилла сама была двумя руками за, когда дочитала записку от капитана Маркоу. Он сказал, что сейчас нам никак нельзя терять связь. Вы же знаете, сэр, как он умеет убеждать. Вот почему он в два счета уговорил семафорную компанию срочно направить сюда бригаду с временной башни. Работали всю ночь и подключили вас к своему великому пути.
На этот раз Шноби поковырялся в носу, быстренько проверил содержимое на предмет чего-то интересного или ценного, щелчком отшвырнул в сторону и продолжил.
— И вот еще что, сэр. Ангмарпоргские времена желают взять у вас интервью по поводу того, как вы героически спасли чьи-то там чудо-сиси.
Им пришлось подождать, пока Шнобс перестанет икать от смеха и восстановит дыхание, а затем Ваймс сказал.
— Капрал Шноби Шнобс, это старший констебль Вотвотли. Я называю его старшим констеблем, потому что он единственный страж закона в этих краях. То есть был таковым до сих пор. Здесь его участок. Так что относись к нему с уважением, понял? Кто еще приехал с тобой из города?
— Сержант Детрит, мистер Ваймс. Но он в Ремкин-Холле охраняет ее светлость и Сэма-младшего. В условиях большой секретности.
Часть Ваймса восхищенно затаила дыхание.
Детрит и Вилликинс.
Вместе они способны противостоять целой армии. Он встряхнул головой.
— А Фред не с вами? — Нет, мистер Ваймс. Когда от вас пришел второй клац-сигнал, мы уже были в пути. Но думаю, что скоро он окажется здесь.
— Джентльмены, я иду домой, — заявил Ваймс. — Только вот еще что. Когда там по расписанию следующее судно на Квир, мистер Финни?
Финни просиял.
— Вам повезло, командор. Роберта Пышка отправляется завтра утром. Это как раз то, что вам нужно. Большая, тихоходная посудина. Но вам там понравится, потому что это круизное судно. И игры, музыка и все такое. Конечно, сейчас полно туристов, но не волнуйтесь, сэр. Ваше имя уже прогремело по всей реке. Одно ваше слово, и капитан Роберто позаботится о том, чтобы устроить вас по-королевски. То есть, простите, я хотел сказать по-командорски.
Ваймс открыл был рот, чтобы спросить. Это дорого, и тут же закрыл, смущенно осознав, что за деньги Ремкинов почти наверняка можно скупить весь флот на старой подлячке. От Фини, на глазах превращавшегося в толкового копа, не укрылось это легкое замешательство, и он поспешил уверить Ваймса,
«Ваши деньги на реке не пригодятся, командор, уж поверьте моему слову. Человеку, спасшему Сиси, не придется платить ни за каюта, ни за сигары». Ни на одной пристани отсюда до Квирма.
Шноби Шнобс тем временем согнулся пополам от смеха, сдавленно пища одно слово.
Сизи!
Ваймс вздохнул.
Шноби, ее назвали Сесилия, сокращенно Сисси, ясно тебе?
Впрочем, в некоторых случаях взывать к логике и разуму бесполезно. Командор решил оставить попытки.
Шноби, ты должен дождаться кареты, которая привезет Фреда. Доставь его прямо к гоблинской пещере на холме. Понял?
И так точно, мистер Веймс,
выдавил Шноби, старательно пялясь на носки башмаков.
И, Шноби, если увидишь там гоблина, который воняет как нужник и слегка светится голубым, это твой собрат-стражник. Помни об этом.